Противоположностью этому основному учению истинного христианства всегда и всюду является только еврейство со своим «все очень хорошо». Это выявляется особенно хорошо из той важной третьей книги «Ковры» Климента, где он, полемизируя с названными выше еретиками энкратитами, всегда противополагает им только иудейство и его оптимистическую историю творения, с которой новозаветное, мироотрицающее направление бесспорно стоит в противоречии. Но ведь и связь этого направления с еврейским, в сущности, имеет только внешний характер, случайный и даже насильственный. И единственной точкой соприкосновения с христианскими догматами является здесь, как я уже сказал, только история грехопадения, которая, впрочем, у евреев стоит особняком и дальнейшего влияния на их священные книги не оказывает. Недаром, согласно евангельскому рассказу, именно ортодоксальные приверженцы этих книг предали крестной смерти Спасителя за то, что они признали его учение противоречащим их собственному. В упомянутой третьей книге «Ковров Климента» с поразительной ясностью выступает антагонизм между оптимизмом и теизмом, с одной стороны, и пессимизмом и аскетической моралью, с другой. Эта книга направлена против гностиков, которые именно и проповедовали пессимизм и аскезу, энкратею, всякого рода воздержание, особенно от какого бы то ни было полового удовлетворения, за что Климент страстно порицает их. Но при этом обнаруживается у него и то, что уже и священные книги евреев по своему духу находятся в этом антагонизме с духом Нового Завета. В самом деле, за исключением грехопадения, которое у евреев представляет собою какую-то добавку, дух Ветхого Завета диаметрально противоположен духу Нового Завета. Первый оптимистичен, второй пессимистичен. На эту противоположность указывает и сам Климент в конце 11 главы, хотя в качестве правоверного еврея, каким он и был, он и не придает ей реального значения, а считает ее мнимой. Вообще интересно видеть, как Климент повсюду старается соединить и примирить Новый и Ветхий Завет, но по большей части Ветхим Заветом вытесняется Новый. Уже в начале третьей главы он упрекает маркионитов в том, что они, по примеру Платона и Пифагора, находят сотворение мира дурным. Маркион учит, что мир – это дурная природа, сделанная из дурного материала, и что, следовательно, не должно населять этот мир, а должно воздержаться от брака. Это Климент, для которого вообще еврейство было убедительнее и ближе Нового Завета, вменяет им в очень большую вину. Он видит в этом вопиющую неблагодарность, вражду и возмущение против того, кто создал мир, против справедливого демиурга, от которого они произошли сами и творениями которого, однако, пренебрегают, в нечестивом возмущении, отрешаясь от естественного миросозерцания. При этом в своем священном рвении он не хочет оставить за маркионитами даже чести оригинальности, а вооруженный своей известной ученостью уличает их с помощью прекрасных цитат в том, что уже древние философы Гераклит и Эмпедокл, Пифагор и Платон, Орфей и Пиндар, Геродот и Эврипид, а вдобавок еще и Сивилла, глубоко оплакивали горестное состояние мира, то есть проповедовали пессимизм. В этом ученом энтузиазме он не замечает, что льет воду на мельницу именно маркионитов, доказывая, что мудрые люди всех стран и веков проповедовали и воспевали то же, что и они. В своем энтузиазме он не замечает этого и смело и страстно приводит самые решительные и энергичные изречения древних в соответственном духе. Его, конечно, эти изречения не смущают. Пусть мудрецы скорбят о горести бытия, пусть поэты изливаются в потрясающих жалобах на это, пусть природа и опыт громко вопиют против оптимизма. Все это не касается нашего автора. Он спокойно держится своего еврейского мировоззрения. Мир сотворен демиургом, отсюда априори несомненно, что он прекрасен. А там пусть он выглядит как ему угодно. Так же точно обстоит и со вторым пунктом касательно воздержания, в котором, по его мнению, маркианиты обнаруживают свою неблагодарность к демиургу и то ослушание, с каким они отклоняют от себя его дары. И трагики тоже в этом отношении подготовили путь энкратитам в ущерб их оригинальности и проповедовали то же самое. Именно, оплакивая бесконечную горесть бытия, они прибавляли, что было бы лучше не рожать для подобного мира детей. Это Климент опять подтверждает прекрасными цитатами из трагиков и вместе с тем обвиняет пифагорейцев, что они по тем же основаниям воздерживались от полового наслаждения. Но все это нисколько его не смущает. Он остается при своем убеждении, будто все эти люди своим воздержанием грешили против демиурга, так как они учили, что не следует вступать в брак, рожать детей, не следует посылать в мир новых страдальцев и подбрасывать смерти новую пищу. Глава 6. По-видимому, ученый Климент, сетуя на воздержание, не предчувствовал, что непосредственно за его временем безбрачие в христианском духовенстве будет все более и более распространяться. И, наконец, в XI веке возвысится на степень закона, так как оно, по мнению католической церкви, соответствует духу Нового Завета. Этот дух гностики восприняли глубже и поняли лучше, нежели Климент, который больше был евреем, чем христианином. Взгляды гностиков очень ясно выступают в начале 9 главы Ковров, где из египетского Евангелия приводится следующая цитата. «Они говорят, что Спаситель сказал, «Я пришел разрешить дела женщины». Женщины, то есть вожделение. Дела, то есть рождение и смерть. Особенно же в конце 13 и в начале 14 главы. Церковь, разумеется, должна была позаботиться о том, чтобы установить такую религию, которая могла бы существовать и держаться в мире, как он есть, и среди людей. Вот почему она и провозгласила гностиков еретиками. В конце 7 главы наш автор противопоставляет индусский аскетизм как дурной христианско-иудейскому аскетизму. Причем ясно проступает коренная разница в духе обеих религий. Именно в иудействе и христианстве все сводится к повиновению или к неповиновению божественным заповедям, как это подобает нам, тварям, нам, созданным волей Вседержителя. Глава 14. К этому присоединяется, как вторая обязанность, служить Господу, славить Его дела и изливаться перед Ним в благодарности. Разумеется, в брахманизме и буддизме дело обстоит совсем иначе, потому что в последнем всякое нравственное исправление, обращение в чаемое искупление от этого мира страданий, от этой шанкары, исходит от познания следующих четырех истин. Первое – страдание, второе – возникновение страдания, третье – упразднение страдания, четвертое – восьмичастный путь к успокоению страдания. Дхаммападам, издательство Фаустбелля, страницы 35 и 347. Объяснение этих четырех истин находим мы у Бюрнуфа в его «Введении в историю буддизма», страница 629, и во всех изложениях буддизма. Поистине, не иудейство с его «все очень хорошо», а брахманизм и буддизм – вот что родственно христианству по духу и этической тенденции. А ведь именно дух и этическая тенденция составляют сущность всякой религии, а не те предания, в которые эта сущность облекается. Я не могу поэтому отказаться от предположения, что учение христианства тем или другим путем вышло из этих перворелигий. Некоторые следы этого я наметил уже во втором томе своих «Парерг», параграф 179. Здесь надо прибавить следующее. Епифаний, учение, 18, сообщает, что первые иерусалимские иудео-христиане, которые называли себя назареями, воздерживались от всякой животной пищи. Ввиду такого происхождения своего, или, по крайней мере, совпадения, христианство принадлежит к тому древнему, истинному верованию человечества, которое представляет собою противоположность ложного, плоского и пагубного оптимизма, как он выражен в греческом языке, еврействе и исламе. Зенская религия до известной степени занимает между ними средину, потому что она в лице Аримана противопоставляет Армузду пессимистический противовес. Из этой зенской религии, как основательно показал Роде в своей книге «Священные предания зенского народа», произошла иудейская религия. Армузд обратился в Иегову, Ариман – в сатану, который, впрочем, играет в иудействе еще очень второстепенную роль и даже исчезает из него почти совершенно, отчего первенство оказывается на стороне оптимизма. И только предание о грехопадении, тоже имеющее свой источник в Зенд-Авесте, миф Мишиана и Мишианы, остается в качестве пессимистического элемента, но скоро предается забвению, пока вместе с сатаной его не воспринимает опять наша религия. Впрочем, и сам Ормузд ведет свое происхождение из брахманизма, хотя, правда, из низменной сферы последнего. Это именно никто иной, как Индра. Этот второстепенный и часто соперничающий с людьми бог небес и атмосферы. Это очень хорошо выяснил замечательный ученый Шмидт в своей книге о родстве гностико-теософических учений с религиями Востока. Этот Индра, Ормузд и Иегова должен был потом перейти в христианство, так как оно зародилось в Иудее, но вследствие космополитического характера христианства он потерял свое собственное имя и на родном языке каждого из новообращенных народов стал называться звательным падежом вытесненных им сверхчеловеческих индивидуумов – «теос» и «деус», что происходит от санскритского «дева». Отсюда также «девель», «тойфель», «дьявол». Или же у готско-германских народов назывался он словом «год», «гот», который происходит от «один» или «водан», «гводан», «годан». Таким же точно образом в исламе, который тоже возник из иудейства, он принял имя Аллаха, существовавшее в Аравии уже и раньше. Аналогию этому представляет и то, что боги греческого Олимпа, когда они в доисторические времена были пересажены на почву Италии, приняли имена прежних туземных богов. Оттого Зевс называется у римлян Юпитером, Гера – Юноной, Гермес – Меркурием и так далее. В Китае первым затруднением для миссионеров является то, что Китайский язык совсем не знает подобного рода слова, как и вообще он не имеет слова, соответствующего понятию творения. Ведь все три китайские религии не знают богов ни во множественном, ни в единственном числе.